Итак, здравствуйте. Мы с вами на канале «День седьмой» в прямом эфире, и я прежде всего хочу вас, у вас попросить прощения за некоторую задержку, связанную с техническими проблемами. У нас почему-то оказались проблемы с микрофонами, хотя микрофоны все время работали у нас хорошо. Но ничего, мы надеемся, что эту проблему мы разрешили, и сегодня мы с вами можем спокойно говорить в прямом эфире. Вы можете писать мне свои вопросы, я буду на них отвечать. И, конечно же, когда мы с вами в прямом эфире, прежде всего я прошу вас не забывать ставить ваши лайки, писать ваши комментарии, подписываться на наш канал, потому что благодаря этому гораздо больше людей могут его увидеть на Ютубе. Так работают настройки Ютуба, что чем больше людей ставит свои лайки и пишет свои комментарии, тем больше он распространяется в сети. Вот. Поэтому я прошу вас об этом не забывать и в течение эфира всегда нас поддерживать. Итак, сегодня я отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире, и ваши вопросы мне приходят на адрес моей электронной почты, который вы найдете в описании нашего канала alexeyuminsky2@gmail.com. А также на эту почту я получаю письма личного содержания, и на них тоже отвечаю. Так как мне приходит довольно много писем, по несколько десятков иногда в день, то я иногда не на все письма успеваю ответить сразу. Поэтому я прошу вас не обижаться и ждать, я обычно отвечаю на все письма. Если вдруг я не ответил на письмо, значит, оно как-то затерялось, и не постесняйтесь написать мне еще раз, я обязательно отвечу. Конечно же, я благодарю всех вас за вашу поддержку, за ваши прекрасные пожелания, за ваши молитвы, и, конечно же, за ваши донаты, благодаря которым существует наш канал. И поэтому в описании нашего канала есть тоже адреса виртуальных кошельков и номер счета, на который вы можете посылать вашу поддержку, ваши донаты. Мы благодарим вас за это, и благодаря вашей поддержке наш канал существует. А также наш канал выходит и на других платформах. Это телеграм-канал «Алексей Уминский. День седьмой», это «Бусти» и «Дзен», где можно смотреть нашу программу без всяких проблем, VPN-ов и замедлений. Итак, мы начинаем наш прямой эфир. И в этот раз у меня довольно много сложных вопросов, длинных писем, где люди просят, ну, как-то вот разобраться в очень непростых вопросах, связанных с духовной жизнью. И вот первый вопрос. Здравствуйте, отец Алексей. В целом, недавно заинтересовался православием. До этого был чем-то средним между агностиком и ярым атеистом. Начал со Старого Завета, и он сильно оттолкнул меня. Я отложил его на потом и начал читать Новый Завет, который оказался мне намного ближе. Суть в том, что я разные моменты из Библии прогоняю через чат GPT, чтобы лучше понять контекст и понять трактовку разных известных богословов. И меня пугает то, как в небольших моментах показывается рай. Я не понимаю, почему Бог забирает другие виды любви, которые создал, и примитизирует понятие райской любви до уровня агапе, греческое слово агапе означает любовь, ко всем, с возможностью помнить своих близких. Я могу понять даже отсутствие секса в раю. Я могу представить, что я могу наслаждаться чем-то другим, каким-то другим его аналогом, потому что если Бог заберет чувство оргазма и на место этого блаженства тоже ничего не даст, а даст чувство этой всеобщей агапе любви, то для меня это будет очень грустно и очень скучно. То есть меня пугает и настраивает, и расстраивает, что рай мне кажется некой уравненной коммунной хиппи, не примите это как богохульство, я просто так реально вижу, но без романтики, без любви мужчины и женщины, без сильной дружбы лучших друзей, любви к детям и родителям. Вся любовь к близким обесценивается и становится обезличенной. Я в равной степени люблю жену. Получается, что я в равной степени люблю жену, как и какого-то проходимца. Ух, в раю проходимцев нет. Уже. Ну окей, я помню больше воспоминаний с ней, ну и что? Чувство к ней будет на уровне чувств к любому проходимцу, которого я впервые в жизни встретил в раю. То есть зачем нужны ограничения на вступление в брак? Даже если жен будет миллион, на небе они превратятся в единую любимую массу. не будет одной женщины, с которой я буду вечно наслаждаться раем или новой землей в новом теле, женщина, которая будет для меня особенной и к которой отношение у меня будет не как к маме или сестре, а как к жене, даже без похоти, я с этим уже смирился, хоть и грустно. То есть без романтики. Мы не сможем в объятиях смотреть с горы на великолепный вид, или она не сможет кормить меня клубникой, пока я лежу на ее коленях. Объясните мне, пожалуйста, где я ошибаюсь? Возможно, я где-то запутался. Я просто не могу поверить, что Бог сделает в раю все то, что я описал. Такой обезличенный и скучный рай я боюсь. Заранее большое спасибо вам за ответ. Ну вот, про скучный рай первый у нас вопрос, про обезличенный и скучный рай. Конечно же, в этом вопросе очень много наивности. Конечно же, в этом вопросе очень много такой незрелости определенной, в том числе незрелости духовной. Но с другой стороны, в этом вопросе очень много такой искренности и такой какой-то горячности, такого желания настоящего. Потому что действительно, что мы знаем о рае? Каким образом мы себе представляем нашу вечную жизнь? Каким образом вообще эта вечная жизнь открывается для нас, а сейчас на Земле? И каким образом нам в этом познании вечной жизни может помочь искусственный интеллект, о котором мы недавно говорили в одной из наших программ, и чат GPT. Итак, прежде всего, я не думаю, что сведения о духовной жизни и о вечной жизни – и о Царстве Небесном и рае мы можем почерпнуть, даже если чат GPT нам подберет огромное количество прекрасных цитат из разных святых отцов. Потому что, прежде всего, я бы хотел сказать, особенно людям, которые начинают свой духовный поиск, которые стоят только на пути веры, которые хотят много-много узнать, что вообще-то духовная жизнь, она очень неинформативна. Да, скажем так, религия может быть очень информативной, потому что сама по себе религия может рассказывать о огромном количестве традиций, ритуалов, форм религиозной жизни, вопросов на то, как правильно поститься, как правильно молиться, как правильно ходить в храм, как правильно совершать какие-то действия, как правильно готовиться к таинствам. Очень-очень много информации мы можем получить именно о внешней религиозной жизни, причем о религиозной жизни любой религии, не только христианской. Потому что любая религиозная система имеет информацию о себе самой, потому что эта система всегда внешняя система внешних действий. А вот духовная жизнь все-таки имеет отличие от жизни религиозной. Потому что духовная жизнь – жизнь сокровенная, жизнь таинственная, жизнь мистическая и жизнь иногда необъяснимая обычными словами. Вот, например, если мы с вами возьмем наше Священное Писание, например, Евангелие, то мы с удивлением обнаружим, что Евангелие – книга совершенно не информативной, в ней нет какой-то самой основной информации, скажем, о главном герое Евангелия, то есть о Иисусе Христе. И сколько мы не будем запускать Евангелие в чат GPT, он никакой информации о Иисусе Христе и самого Евангелия нам не даст. Например, он нам не скажет точный год рождения Иисуса Христа. Он нам не скажет ни месяц, ни дату, когда родился Христос. Он никакой большой информации не скажет даже о его родителях. Биографию там его родителей в Евангелии мы не находим. Мы не знаем, какого роста был Иисус Христос, какого цвета были его глаза, какого цвета были его волосы, как он выглядел внешне. Ничего этого, вот этих внешних данных, то, что мы называем информацией, о Иисусе Христе у нас просто нет. Все, что мы знаем, это все не является информацией, а является неким преданием, неким дополнением к главному священному тексту. Главный священный текст, он тоже малоинформативен, потому что хоть и евангелисты-синоптики нам рассказывают о событиях, которые происходили в жизни Иисуса Христа и святых апостолов, мы там тоже не найдем ни дат, ни точных указаний, ни даже точной хронологии, потому что события Евангелия тоже перепутаны в хронологическом порядке. Очень многие вещи Евангелие нам подает как притчу, а не как готовую инструкцию к жизни. Вообще Евангелие не дает никаких инструкций, потому что Евангелие является призывом. Очень многие слова Иисуса Христа подлежат толкованиям, то есть непростому линейному пониманию, и открываются для человека в течение его духовной жизни. И поэтому, когда вы говорите, что вы хотели бы понять разные моменты Библии гораздо более глубже, и вы прогоняете их через искусственный интеллект, это не совсем правильный путь. Да, конечно, искусственный интеллект и сайт чат GPT, которым я тоже пользуюсь, надо сказать, может нам помочь разыскать дополнительную информацию. Но сам путь к Богу у человека складывается индивидуально и самостоятельно. Дело в том, что чат GPT нам может рассказать очень многое о Боге через цитаты и через какие-то исследования богословов. О Боге. Что-то можно узнать. Но узнать самого Бога человек может только в своем личном духовном опыте. И этот личный духовный опыт человека складывается через его переживание евангельских слов. Вот вы написали, что вы начали читать Новый Завет, и он вам оказался ближе. Это очень хорошо. Это значит, что вы сам самостоятельно можете рассуждать над теми словами Христа, которые трогают вас. Жить ими, пытаться их для себя осознать и их каким-то образом, может быть, постепенно, может быть, не сразу, может быть, без большой удачи, но, тем не менее, в своей жизни воплотить. Наше познание Бога совершается через наше общение с Богом в молитве, через открытие своего сердца, своих мыслей, своих чувств, через желание узнать волю Божию, через желание жить по Его заветам, но не через вопрос искусственному интеллекту. Искусственный интеллект в данном случае может дать какую-то полезную информацию о, но самого Бога человек познает постепенно. И поэтому чат GPT не ответит на вопрос. То есть, наверное, такой вопрос можно задать, и какой-то ответ можно получить. Ну, например, я, например, не пробовал, но попробуйте сейчас. Мы с вами в прямом эфире, да, напишите в чат GPT такой вопрос ему задать. Как возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей мыслью, всем помышлением? И как возлюбить ближнего, как самого себя? Конечно же, вы получите сейчас информацию, и, может быть, вы мне сейчас покажете ее в каких-то комментариях, потому что у меня сейчас нет на это времени. Но на самом деле любить человек учится всегда самостоятельно. И любить Бога человек учится своей жизнью. Через этот путь познания Бога, через этот путь узнавания истины в Боге, через это соприкосновение с Богом, который есть любовь, человек получает глубокий опыт. Глубокий, даже самый, ну, для этого не надо быть святым, но получить глубокий опыт божественной любви может любой верующий человек. Любая искренняя молитва, встреча с Богом, покаяние дает вот этот вот опыт любви, потому что прежде всего человек чувствует любовь Бога к себе. И когда он эту любовь Бога к себе глубоко в своем сердце понимает, тогда он отвечает на это любовью к Богу. Мы можем любить Бога, когда мы ощущаем на себе Его божественную любовь. И это происходит через личный опыт веры, через личный опыт молитвы, через личный опыт глубокого покаяния и через личный опыт желания познать Бога. Поэтому здесь мы должны все поставить на свои места. GPT, искусственный интеллект, может быть нам помощником в написании богословского реферата. Может помочь нам найти объяснение святых отцов каким-то отдельным эпизодом, рассказать нам о церковной истории или о жизни богослова, немножечко объяснить, но это тоже очень сложно, смысл, например, догмата о боговоплощении. Но к этому всему человек подходит постепенно, потому что человек зреет. И человек сам зреет, и в человеке зреет его вера, и в человеке зреет Царство Небесное. Теперь о Царстве Небесном. Царство Небесное, без всякого сомнения, это царство любви. Но то, что вы пишете, и то, что вас обманул этот чат GPT, по-другому сказать не могу, что это царство уравненной любви. Без всякого сомнения, это не может быть так. Вот царство уравненной любви – это, скорее всего, коммунизм. Вот это такое примитивное материалистическое представление о всеобщем равном благе. И коммунизм, как такая материалистическая карикатура на Царство Небесное, наверное, предполагает, что, собственно говоря, Царство Небесное или рай – это такое, как бы сказать, улучшенное во много раз, в тысячи миллионов раз, может быть, улучшенное наше земное благополучие, наше земное счастье. И поэтому у очень многих людей, особенно склонных к такому примитивному материалистическому представлению о религии или такому языческому представлению о вере, Царство Небесное, оно ассоциируется с такими материальными представлениями о благе. То есть Царство Небесное – это такой, знаете, семизвездочный санаторий, где все включено, где всегда хорошая погода, где всегда все комфортно, где все хорошие и прекрасные люди собрались, где все у всех есть, но все у всех равное. Но это действительно скука, это действительно ужас, это действительно быть уравненным, то есть, у тебя хорошая одежда от самого лучшего производителя, но точно такая же одета на всех. У тебя замечательная еда, очень вкусная, но ты ее ешь каждый день одно и то же. Вот у тебя все прекрасное, у тебя чудесный вид из окна, и там плещется море. Но этот вид из окна всегда один и тот же. И погода всегда одна и та же. И люди все хорошие и добрые, но всегда одни и те же. И главное, музыка, которую тебе играют ангелы в своем симфоническом ангельском оркестре, это тоже одна и та же музыка. Но разве это можно себе представить как Царство Небесное или как рай? С такого рая, конечно, хочется убежать, потому что рай – это скука в таком представлении. Это скучная, благополучная, комфортабельная жизнь. Но о Царстве Небесном нигде не говорится, как о комфортабельной жизни. И нигде не говорится, как о месте постоянного, общего и равного благополучия. Да, существуют, конечно, языческие какие-то представление о месте блаженства, о Елисейских полях, где гуляют праведники. Вот. А в том числе существует такое исламское представление рая, где, например, такое-то сообщество мужчин, которые сидят за столом и могут пить вино, и их ублажают огромное количество девственниц, которые постоянно возобновляют свою девственность и так далее и тому подобное. То есть какие-то такие очень материалистические представления о рае. Вот то, что вы описали о чувствах любви к жене, матери, дочери, о романтике, которая с точки зрения вашей напрочь будет отсутствовать в раю, вот, вы описали, конечно, такой рай, которого христиане не знают. О таком рае речи не идет. И тем не менее, речи не идет и о том же самом рае, который вы себе хотели бы. Потому что знаете что? Кого в вашем рае нет? В вашем рае, вы знаете, нет Бога. Вот вы описываете рай как такое, как сказать, место, где все люди равны в общей любви, где все одинаковые, где любовь одинаковая, и вы не хотите вот этой одинаковой любви, потому что там какие-то проходимцы в этом раю. Ну, может быть, да, я можем увидеть каких-нибудь проходимцев, но эти проходимцы могут оказаться святыми при этом. Да, там будут разные люди в раю. Там будут даже такие люди, которых мы, наверное, не могли бы представить, что Господь может открыть для них эти двери Царства Небесного. Потому что это не нам судить. Но главное, в раю будет Бог. Он в раю. И Он и есть рай. Он и есть Царь Царства Небесного. И если в раю нет Бога, то это не рай, извините меня. Как бы он ни выглядел, это ад. Это ад. И поэтому, когда человек стремится в Царство Небесное и думает о том, что будет у него в вечной жизни, но эта вечная жизнь достигается, потому что человек стремится к Богу. И это стремление к Богу, как к своему Отцу, как к главной своей любви, делает жизнь человека и его любовь на этой земле совершенно осмысленной. И поэтому рай, Царство Небесное, оно начинает в человеке зарождаться уже здесь, на земле. Приблизилось Царство Небесное. С этих слов начинает свою проповедь Господь наш Иисус Христос. С этих слов начинает свою проповедь Иоанн Креститель. И далее о Царстве Небесном в Евангелии существует много разных притч. И всегда Царство Небесное изображается как нечто малое, что потом становится огромным. То, что созревает в человеке. И как в самом человеке созревает его вера, как в самом человеке созревает его любовь, таким же образом в человеке созревает вечная жизнь, Царство Небесное. И поэтому человек уже сейчас на земле этим Царством Небесным может быть наполнен. И такие люди на этой земле существовали и существуют. И таких людей мне приходилось в жизни встречать, пускай единицы. Но я встречал своих людей, в своей жизни людей, которые являли собой правду о Царстве Небесном. Являли вот такой какой-то необыкновенной кротостью, смирением, верой, необыкновенной любовью, необыкновенным мужеством своим. И это Царство Небесное в них раскрывалось как царство такой любви, огромной, разнообразной любви. Любви к этому миру, любви к человеку, любви к Богу, любви к своим мужьям и женам, к своим детям, к своим родителям. Эта любовь, она многообразна. Господь так наградил человека любовью, что эта любовь в человеке многообразна. И сам человек многообразен, как образ Божий. И Царство Небесное, зрея в человеке, делает человека все более и более похожим на Бога, все более и более похожим на Иисуса Христа. А это значит, что в человеке раскрывается колоссальный потенциал жизни, любви, свободы, творчества, милосердия, красоты необыкновенной. Человек становится очень красивым. И вот эта красота и вот эти вот вещи, которые человек в себе раскрывает, как семена Царства Небесного, как Царство Небесное, как семена рая, как семена вечной жизни, они с ним и идут в вечную жизнь. Он с ними и приходит в вечную жизнь, потому что вечная жизнь, рай уже в нем. А это значит, что рай – это место, где все находится в экстремально жизненном состоянии. Где все живет, где все развивается. Человек бесконечно может развиваться. Человек бесконечно может совершенствоваться. Рай – это место бесконечного творчества. Рай – это место бесконечной красоты. Рай – это место бесконечного богообщения. Рай – это место бесконечного общения всех тех, кто связал себя на земле любовью. Потому что эта любовь, она связывает человека с Богом, и человека с человеком. Это то место, где супружеская любовь хоть она и не будет иметь плотского продолжения, о котором вы говорите, я понимаю вашу юность, я понимаю ваше вот представление о блаженстве и наслаждении, как в том числе о сексуальном наслаждении, которое тоже является даром божественным. Но в Царстве Небесном не будет продолжения физиологического рода, потому что в этом нет никакой необходимости. Но сама любовь, которая связала людей на земле, она не может никуда исчезнуть. Сама любовь, которая сделала двоих единым существом, единой плотью, она будет только продолжаться. Эта любовь не может стать любовью к массе. Любовь к другу останется любовью к другу. Любовь к матери останется любовью к матери. Любовь к детям останется любовью к детям. И любовь супружеская навсегда останется супружеской любовью. Потому что любовь никогда не перестанет. Об этом написал апостол Павел в 13 главе Коринфянам. Любовь никогда не перестанет. Более того, он сказал, что любовь даже больше, чем вера, даже больше, чем надежда. И поэтому не беспокойтесь, в раю не будет скучно, в раю не будет уравниловки, в раю не будет ничего одинакового. Но чтобы этот рай стал реальностью, надо, чтобы он в вашем сердце родился уже сейчас на земле. И рождается это Царство Небесное прежде всего через наше соединение с Богом. И пока в вашем опыте, духовной вашей жизни, этого опыта не появится, бесполезно прогонять Священное Писание через искусственный интеллект. Вы никогда не найдете истины, потому что истина открывается вам, как сам Бог, который присутствует в вашей жизни. Фух, ну, пошли дальше. Я понимаю, что мой ответ породил, наверное, много разных других вопросов. Я не знаю, есть ли у нас сейчас наши вопросы, пришли ли наши вопросы. Нет, пока никаких новых вопросов у нас нет, я не вижу. Значит, мы продолжаем ответ на те вопросы, которые вы прислали мне на почту. Итак, я еще раз хочу сказать, что, несмотря на некоторые проблемы в начале нашего эфира, мы их преодолели и продолжаем наш прямой эфир. Я отвечаю на ваши вопросы. Прошу вас ставить лайки, писать ваши комментарии, подписываться на наш канал, чтобы наш канал как бы разогнать сегодня, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Почему Иисус как будто бы против того, чтобы его называли благим, и говорит, что таким может быть только Бог? Он же и есть Бог. Да, это вопрос связан с этим евангельским эпизодом. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благой, что сделает мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это я сохранил от юности моей, чего еще мне не достает». Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мной». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Итак, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне, конечно, было важно прочитать весь отрывок, весь этот эпизод. И действительно, подходит юноша, называет Иисуса учителем. И не просто учителем, а учителем благим. Потому что Иисус действительно учит. Он хоть и молод, но очень уважаемый раввин. Он знает ответы на очень многие вопросы, и ответы его потрясают других. Он учит Царству Небесному, и его учение захватывает сердца, покоряет человеческие умы, многие ходят за ним толпами. И вот юноша тоже хочет услышать от него ответ на этот вопрос. Причем юноша, как мы видим, благой юноша, он сохранил от юности своей все заповеди Моисея. То есть он живет очень благочестивой жизнью. И то есть по закону, Христос, как учитель, должен был ему сказать, все, что ты делаешь хорошо, все у тебя в порядке. На всякий случай юноша задает вопрос, может быть, что-то еще надо сделать? И ждет от учителя ответ, какую-нибудь еще дополнительную заповедь ему исполнить, ну, может быть, принести какую-то жертву или каким-то образом еще как-то себя проявить. Как бы сказал мудрый учитель. Но Христос ему говорит совершенно ужасные для юноши слова. Абсолютно такую кардинальную заповедь дает ему. Он благочестивый, но еще и богатый. И надо сказать, что в Ветхом Завете богатство воспринималось как признак благочестия, как признак дара Божия в ответ на благочестивую жизнь человека. Если человек благочестив и богат, то его богатство без всякого сомнения является даром Божиим и ответом Бога этому человеку на его благочестивую жизнь. И поэтому этот юноша воспринимает свое богатство естественным образом как дар Божий. И вот учитель вдруг ему говорит, вот этот дар Божий ты весь оставь, раздай нищим, откажись от него и иди следуй за мной, как мой ученик. И для этого юноши встает огромная проблема. Почему? Потому что он спросил, учитель благой, а Христос ему сказал, никто не благ, как только один Бог. Действительно, в вашем вопросе есть такой ответ. Он же и есть Бог, конечно же. И когда тебе учитель говорит какую-то вещь, учитель ты можешь не послушать. А когда к тебе Бог говорит что-то, как ты можешь не послушать Бога? И поэтому Христос говорит этому юноше, ты задаешь мне вопрос как Богу. Ты называешь меня благим, но благ только Бог. И поэтому я тебе отвечаю как Бог. Я тебе отвечаю как Бог. И юноша поражен этим ответом. Он уходит от Христа. Он уходит, опечаленный от этого учителя. И дальше ученики недоумевают. Кто же может тогда спастись, если не сможет спастись этот прекрасный, благочестивый юноша, исполнивший весь закон? И Христос говорит. Людям невозможно спастись без Бога. Сам закон не спасет, но спасает Бог. И Христос как Бог спасает. И Христос как Бог говорит ему довериться ему, не испугаться идти за Богом, не испугаться идти за спасением, потому что Бог обязательно спасет. И даже если Евангелие, которое мы с вами читаем, говорит нам о каких-то совершенно невозможных вещах, когда мы читаем Евангелие и пытаемся его перевести на себя, пытаемся себя представить внутри Евангелия, мы недоумеваем, как можно это исполнить, как можно исполнить заповедь блаженства, как можно исполнить заповедь о любви к врагам, как можно исполнить вот этот приказ, эту заповедь Христа к этому юноше оставить все и бросить, и пойти за ним. Казалось бы, это совершенно невозможно. Но оказывается, возможно. Потому что если он благой, а только Бог благ, то есть бесконечно благ, наполненный благостью, добром, своей любовью, то он обязательно нас спасет. Здравствуйте, отец Алексей. Скажите, пожалуйста, в чем связана разница заповедей в Ветхом и Новом Завете? В Нагорной проповеди Господь говорит, «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, не гневайся на брата своего. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, если ударит тебя в правую щеку, подставь также и левую». И так далее по тексту. Мои знакомые атеисты говорят, что Бога придумали люди. А кто придумал атеистов, интересно? Вот мне хочется спросить, а кто придумал атеистов? И что в Ветхом Завете и Новом Завете Бог разный. Как на это реагировать? Но прежде всего мы должны сказать, что Бог Нового Завета и Бог Ветхого Завета – единый Бог, в которого мы, христиане, верим. А вот люди Нового Завета и люди Ветхого Завета – это разные люди. Люди, которые постепенно, в течение веков и тысячелетий, были воспитуемы законом, были очень тяжело слышали Слово Божие, очень тяжело для себя принимали эти заповеди Божии. Вот. И поэтому Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете. И поэтому Новый Завет наполняет смыслом заповеди Ветхого Завета. Это не разные заповеди, это одни и те же заповеди. Но Бог в Новом Завете наполняет их смыслом не только внешнего исполнения, не только внешнего исполнения закона, но и смыслом этого закона. Не убивать не потому, что убивать запрещено, хотя эту заповедь до сих пор человек не может и не хочет исполнить, и до сих пор оправдывает всякие смертоубийства, тем более на войне, когда говорят, да, убивать нельзя, но на войне можно. Сколько раз я слышу от священников вот в новостях вот эти вещи, когда священники, которые настраивают солдат перед боем, говорят им эти дикие слова о том, что убивать на войне не является грехом. Убивать всегда является грехом. Убивать всегда является грехом. Не убей – это совершенная заповедь. Никто, поднявший оружие на своего ближнего, не может не согрешать, даже если он поднимает это оружие, защищая ближних. Даже в момент защиты поднятое оружие все равно не избавляет человека от ответственности за это. Даже это не избавляет. И вот Христос говорит о высшем совершенстве человека. Не просто о земных законах нашего бытия, где, конечно, понятно, что нельзя убивать, где, конечно, понятно, что нельзя воровать, где, конечно, понятно, что надо почитать отца и матерь свою. Но говорит о большем, о смысле, что лежит в основе этих заповедей. А в основе этих заповедей лежит любовь. Что если человек не убивает, но внутри себя полон ненавистью, то он уже нарушил эту заповедь. Если человек хочет отомстить, даже если он на это имеет законное право, это законное право дает Ветхий Завет. Если тебе выбили один зуб, то ты можешь выбить в ответ только один зуб, но не больше. Это право справедливого воздаяния. То закон любви говорит не о справедливом воздаянии, а о милосердии и о прекращении зла, когда ты сам встаешь навстречу злу, когда ты принимаешь на себя удар, но не даешь злу распространяться дальше, когда ты не отвечаешь ударом на удар, злостью на злость, ненавистью на ненависть, обманом на обман, корыстью на корысть, местью на месть. Это очень больно. И несправедливо не отвечать ударом на удар. Но в этой заповеди мы видим любовь Божию, которая требует от нас настоящего совершенства. Итак, у нас появились вопросы от наших подписчиков. Смотрим. Можно ли полюбить Господа Бога без посещения церкви? Вы понимаете, для того, чтобы полюбить Господа Бога, надо исполнить Его заповедь. Церковь, все-таки мы должны понимать, что такое церковь. Мы часто представляем себе церковь как место культа, как место совершения каких-то религиозных действий, непонятных, сложных и так далее. Но любовь к Богу обязательно приведет нас к церкви, потому что церковь – это Его собрание, собрание людей, собранных во имя Его. И поэтому попробуйте полюбить Бога. Но если вы по-настоящему попробуете полюбить Бога, вы без всякого сомнения обратитесь к понятию такому понятию, что такое церковь. Кстати, скоро в одном из наших эфиров я буду говорить как раз о этом сложном вопросе, что значит веровать в церковь. Мне приходит много писем о недоумениях о церкви. Люди многие не понимают, что такое церковь, особенно в последнее время. Даже люди церковные вдруг перестают понимать, что такое церковь. И вот этому я посвятил эфир целый, большой, длинный эфир. Вот, и он скоро, в ближайшие там, несколько недель, вы его услышите и увидите. Не могу понять, кто такие нищие духом. Я сегодня попытался объяснить это в наших комментариях, но тем не менее, коротко я отвечу на этот вопрос. Нищие духом – это люди, которые признают перед Богом свою некую нищету, они смиренны перед Богом. Они понимают, что без Бога, они ничем не обладают. И поэтому ощущают свою постоянную в Боге потребность. Это можно назвать словом смирение. Что значит слова Христа в ответ желающему следовать за Ним? Лисы имеют норы и птицы гнезда, а Сына Человеческому негде преклонить голову. Но это и значит, что те, кто идут за Христом, они, в принципе, должны быть готовы к каким-то лишениям. Вот, что вера в Бога, вообще христианство, это такая, знаете, вера некомфортная. Это вера, которая требует человеческого такого, очень такой большой верности Богу. Вот. И поэтому те, кто идут за Христом, они, в общем, понимают, что, в общем, их благополучие на их вере не основано, что христианство не дает человеку никакого благополучия. И тот, кто пойдет за Христом, не может рассчитывать на то, на что рассчитывал этот богатый юноша, да? Что если он будет благочестив во Христе, то он будет и богат. Совершенно нет. Христианство не дает человеку никаких гарантий. Христианство не дает человеку никакого комфорта. Вот что значат эти слова. Как поверить в Бога? Совсем не получается поверить. Тягачусь этой мыслью, и никакого продвижения к вере. Нет, наверняка оно есть. Если вы этой мыслью живете, если эта мысль ваше сердце тревожит, если эта мысль вас не оставляет, значит, вы уже на пути к вере. И значит, что ваша вера, ну, может быть, она еще не прозрела до конца, не созрела до конца, но она хоть маленькое зернышко этой веры есть. И поэтому я вам советую, вы не бойтесь с Богом разговаривать, вы не бойтесь Ему об этом рассказать, вы не бойтесь Бога об этом попросить, вы не бойтесь Богу просто сказать: «Господи, я никак не могу в Тебя поверить. Господи, пожалуйста, мне очень хочется верить в Тебя. Научи меня, как мне поверить в Тебя». Вот следующий наш вопрос. «Я не понимаю, что такое грех и все, что с ним связано. Помимо заповеди, как мы понимаем, что такое грех, а что нет? Как грех влияет на мою душу и как отделяет меня от Бога? Как увидеть грех в себе?» Это очень комплексное непонимание этой темы. Например, вроде бы считается, что злость – это грех. Но ведь это эмоция, которая проявляется в ответ на какой-то раздражитель. Грех – это сам факт того, что она появляется, или грех, если я накричал на своих близких из-за злости. Если я не накричал, а просто хожу, злюсь, держу в себе недовольство, это висит в воздухе и проявляется в мелочах. Мне, правда, совсем непонятно ничего о грехе, а это очень базовые вещи. Поэтому буду благодарна за подробный ответ, как для ребенка. Хорошо. Это хороший вопрос, потому что, в общем, на самом деле это... Правильно вот заданный вопрос. Заповеди, они, вот об этом только что мы говорили, когда говорили о Нагорной проповеди, да, как Христос вдруг неожиданно в каждой заповеди находит духовное содержание для человека. Вот то же самое. «Всякий, кто гневается напрасно, — говорит он, — подлежит суду». Потому что грех, он рождается сначала в душе, потом в мысли, и только потом переходит в действие. Грех рождается в наших помыслах. Грех начинает действовать в наших чувствах. Грех после этого начинает себя воплощать уже в наших конкретных отношениях с людьми. И поэтому, если человек замечает за собой проявления вот эти греховные, как злость, как раздражительность, как лукавство, как какую-то развратную нечистоту в своих мыслях, в своих мечтаниях, в своих взглядах на этот мир. Вроде бы он ничего плохого пока не сделал. Вроде бы это все в нем самом крутится. Но то, что в нас внутри, это и есть мы. Это и есть те, кем мы являемся. И поэтому здесь очень важно с самого начала, обратив внимание на свое внутреннее состояние, начать с этим внутренне не соглашаться. Не говорить этому «да», укорять себя за это, не давать себе возможности оправдать себя за эти чувства, даже если это эмоция, которую человек держит в себе. Это уже начало греха. Это уже то, что разрушает самого человека. Это уже то, что в этом состоянии, заметьте, человек не может молиться Богу. А раз человек не может молиться Богу в каком-то из состояний, значит, он уже от него отделен. Не может человек молиться Богу, когда он на кого-то зол. Нелепо молиться Богу, когда человек погружен в разные блудные мысли. Не может человек молиться Богу, то есть он может, конечно, молиться Богу, но только с одной молитвой: «Господи, избавь меня от этого чувства. Господи, прогони от меня эти злобные мысли. Господи, дай мне силу с этим справиться». Вот только такой молитвой человек может молиться Богу. А вот никакой другой молитвы он в этот момент не может произнести Богу. Потому что все в нем противоречит Богу, противоречит Слову Божию. И поэтому, ну, это первое наше состояние, которое отделяет нас от Бога, как греховное состояние и толкает к нас к греху. И поэтому начало греха здесь и здесь, в нашем уме и в нашем сердце. И в тот момент, когда мы чувствуем помрачение, темноту, мы должны как раз обратиться с очень такой сердечной, покаянной молитвы к Богу, чтобы Господь уберег нас от этого. Если вдруг мы не убереглись, у нас не хватило сил, нашей веры, нашей выдержки, и мы разругались, поскандалили, наговорили разных злых слов, ну, после этого, по крайней мере, можно себя укорить, можно принять вину на себя, не надо себя оправдывать и сделать первые шаги к примирению. Ну и также, конечно, наша совесть не может нас в этом не обличать. Это очень важный показатель того, грешим мы или не грешим. Добрый день, отец Алексей. Расскажите, пожалуйста, притчу о неразумных девах. Вот у нас сегодня такие евангельские вопросы. Притча о неразумных девах – это одна из притч, которая находится в 25 главе Евангелия от Матфея. И вся 25 глава Евангелия от Матфея посвящена притчам о страшном суде. О страшном суде. И заканчивается главной притчей о том, как Господь сядет на престоле и разделит людей, как пастырь отделяет овец от козлов. Итак, вот первая притча, которая идет в этом ряду этих притч, это притча о 10 девах, которые будет Царство Небесное подобно 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв свои светильники, не взяли с собою елея, масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в своих сосудах. И как жених замедлил, то все задремали и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам от вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились, и после приходят и прочие девы, и говорят: «Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, эта притча изображает брачный пир. И здесь под эти образы брачного пира очень хорошо были известны иудеям. Дело в том, что апостол-евангелист Матфей как раз своей аудиторией избрал еврейский народ, и его Евангелие, Евангелие от Матфея, было обращено именно иудейскому народу. И вот этот обряд бракосочетания, когда жених приходит в дом невесты во время ритуала бракосочетания. По древнему восточному обычаю, после сговора, жених отправляется в сопровождении родных и друзей в дом невесты, который ждет его в лучшем наряде, окруженная подругами. Свадебное торжество происходило обычно ночью, поэтому подруги невесты встречали жениха с горящими светильниками. И так как время прибытия жениха не бывало точно известно, ожидающие запасались маслом на случай, если оно в светильниках выгорит. Невеста с закрытым вуалью лицом, жених и все участники торжества с пением и музыкой отправлялись в дом жениха. Двери затворялись, подписывался брачный договор, произносились благословения в честь жениха и невесты, невеста открывала свое лицо, и начиналось брачное пиршество, продолжавшееся 7 дней. Если выходила замуж девица, или 3 дня продолжалось, если выходила замуж вдова. Так вот, Матфей пользуется как раз вот этой традицией, чтобы изобразить второе пришествие Иисуса Христа как ожидание жениха на брачный пир, как ожидание жениха и пришествие невесты, то есть Церкви Христовой, в Царство Небесное и всех сопровождающих эту невесту, то есть всех верных, ожидающих жениха. Вот как эту притчу объяснял святитель Иоанн Златоустый. Христос вывел входящих в Царство Небесное верующим под образом дев. Превознеся этим девственность, но не только как целомудрие телесное, но главным образом духовное, истинное исповедание христианской веры и жизни по вере в противоположность заблуждениям, неверию, богоборчеству и небрежение в отношении спасения своей души. Светильником, говорит святитель Иоанн Златоуст, Христос называет здесь дар чистоты, святости, а елеем – человеколюбие, милосердие, помощь бедным. Дело в том, что греческое слово «елеон» пишется немножечко по-разному, слышится одинаково, но пишется немножко по-разному, и на слух означает, либо это оливковое масло, либо это милосердие, милость. И поэтому вот по-гречески «Господи помилуй» будет звучать так «Кирие элейсон». «Кирие элейсон». Эти слова очень близки по звучанию. И поэтому масло, которое используют как образ в притче евангелист Матфей, это образ милосердия, образ человеческой любви, которая не должна в человеке оскудевать. Елей служит этим прообразом, и также он сообщает дары Святого Духа – веру, любовь, милосердие и прочие, которые выражаются в христианской жизни верующей, и в частности в любви и помощи бедным. Вот таким образом трактует эту притчу святитель Иоанн Златоуст. Я еще раз напомню, что мы с вами в прямом эфире, и поэтому напоминаю, что вас очень прошу ставить ваши лайки, писать комментарии, подписываться на наш эфир, чтобы сам эфир был доступен гораздо большему количеству наших зрителей. Вопрос следующий. Какое назначение у вечерней службы, всеночное бдение? Говорят, что вообще-то оно является частью литургии. То есть, чтобы принять благо литургии полностью, нужно присутствовать и на вечерней службе. Есть священники, которые принятие причастия не благословляют без этого. Так, ну давайте сразу разберемся. Нет, конечно, всеночное бдение никаким образом не является частью божественной литургии. Дело в том, что всеночное бдение – это часть уставного богослужения, которое состоит из суточного круга богослужения. Этот суточный круг богослужения состоит из тех богослужений, ради Бога, из тех богослужений, которые происходит в течение суток. Ну, например, это часы, вечерние, повечерие, полуношница, утренняя. Вот это все службы, которые входят в богослужебный круг дневной или суточный. Всеношное бдение, как торжественная служба, состоит из двух частей. Часть всеношного бдения – это вечерняя, и вторая часть всеношного бдения – это утренняя. Это такое соединение двух служб. Эти службы являются службами монашескими. Они возникли в истории нашей церкви постепенно, с возникновением монашеского богослужения, уставного монашеского богослужения, которое должно было охватывать все части дня, все части суток. Утро, день, вечер и ночь. И монахи в монастырях, ну, во многих монастырях, скажем, на Афоне или в Греции, или в других местах, монахи до сих пор сохранили целый полный круг церковного богослужения. А вот литургия никогда не входила в этот суточный круг. Литургия – это таинство церкви. И оно совершалось всегда как главное таинство церкви, не связанное с кругом суточного богослужения. Поскольку всеношное бдение в нашей традиции служится перед воскресным днем, а литургия воскресного дня является главным богослужением для христиан, в котором мы участвуем в таинстве причащения, в таинстве Евхаристии, то логически воскресная молитва звучит уже, конечно, во время вечерней и утренней на всеношном бдении. Но сами по себе эти службы, эти богослужения не связаны между собой. В нашей традиции, которая совершается в России, да, есть такая традиция, что священники требуют от прихожан неукоснительного участия во всеношном бдении. И без участия во всеношном бдении могут даже не допустить до литургии. Но надо сказать, что эта традиция не имеет под собой никакого богословского обоснования. Это только традиция, хотя эту традицию тоже, мне кажется, следует уважать. И если у нас есть все возможности помолиться за вечерним воскресным богослужением, которое называется всеношное бдение, это, конечно, очень и очень похвально, и очень приветствуется. Но если человек по каким-то обстоятельствам жизни, по работе, по семейным обстоятельствам или по усталости не может присутствовать на всеношном бдении, это никак не может отлучать его от причастия на божественной литургии. Так, следующий вопрос, тоже непростой, как мне кажется. В прошлом году мы уехали с семьей из России в другую страну, и вот уже полгода живем на новом месте. У меня есть дочь, ей 12 лет. Процесс нашего переезда наложился на другой, на ее взросление. Буквально год назад она была девочкой, а теперь прям барышня. Я с трепетом и тревогой наблюдаю, как она расцветает, и понимаю, что пришло время разговаривать с ней на темы, которые у нас не принято обсуждать. Мы довольно близки и часто доверительно разговариваем, но подступиться к откровенным темам не могу. Раньше думал, что и не нужно, если есть мама с папой, они любят друг друга, и это пример для того, что нужно любить, служить близким и стремиться к созданию семьи. А теперь, видя, что происходит вокруг, как школа занимается половым воспитанием, понимаю, что нужно говорить об этом дома, о близости, о детях, о людях нетрадиционной ориентации, браке с людьми другой веры, ведь она и так все это видит каждый день в школе и формирует свое к этому отношение. Но ведь не скажешь же, не делай так, а то это делай, это плохо, это хорошо. Просто поверь, нужно все пояснить. А я сама не знаю ответы на многие вопросы. А то, что знаю, мое мнение может быть и ошибочно. Отец Алексей, как вы думаете, нужно ли говорить с ребенком об этом и насколько детально? Бабушкина плохого сами нахватаются, настораживают. Значит ли, что нужно говорить только о светлом, а вот это все игнорировать? И больные вопросы. Скажите свое мнение. Нетрадиционная ориентация. В классе есть дети, которые открыто это показывают. Я говорю, что это не значит, что они плохие люди или неполноценные. С ними можно общаться. Но и норма это не является. Божий замысел не таков. Семья – это союз мужчины и женщины. Ну, поскольку этот вопрос уже задан, я сразу на него и отвечу. Да, я думаю, что ваша позиция в данном случае совершенно правильное. Совершенно правильное. Вот. То, что вы сформулировали, что это не значит, что эти люди плохие или неполноценные, и что с ними можно общаться, это так. Мы не знаем, по каким причинам с людьми это случается. Но Божий замысел о человеке таков, что это семья союза мужчины и женщины. Это, без всякого сомнения, наша твердая христианская позиция. И эту позицию вы должны, конечно, своей дочери рассказать и объяснить. Вот здесь, конечно, надо суметь сохранить вот этот вот правильный баланс между тем, чтобы этих ребят не осуждать, не отвергать, никаким образом не презирать, никаким образом от них не отворачиваться, дать им право быть самим собой. Это их выбор, это их жизнь. И не нам судить, кто они и как они будут жить. Это их жизнь. Но наша христианская вера основана на нашем Священном Писании и на понимании того, что Бог сотворил мужчину и женщину для брака, для любви и для продолжения человеческого рода. Дальше. Брак с мужчиной другой веры, католики и протестанты, для православной христианки неприемлем. Получается, что и от дружбы лучше воздерживаться, ведь все начинается с дружбы. Совершенно верно, все начинается с дружбы. Но с чего вы взяли, что брак с человеком другой веры, тем более, если это вера христианская, совершенно неприемлем? Тем более вы переехали жить за границу, и здесь, надо сказать, православные все-таки в меньшинстве. И есть огромное количество смешанных семей, где семьи, где муж или жена православный или католик, и они живут в любви и согласии, их верой только укрепляет их брак. Брак между католиком и православным, между католиком и протестантом возможен. Более того, такие браки всегда совершались в истории нашей церкви. Такие браки всегда совершаются. Этого не стоит бояться. Это может быть нормальным совершенно для той ситуации, в которой вы живете сейчас за границей. Ну и тем более, как можно говорить о том, что нельзя дружить с людьми другой веры? Можно и нужно дружить с любыми людьми, с людьми любой веры или с людьми неверующими. Это не имеет никакого значения. Дружба и любовь, они стоят всегда на первом месте. Более того, в Священном Писании, в посланиях апостола Павла, мы никогда не найдем таких слов, чтобы кто-то из апостолов, например, говорил, что если христианка живет с язычником, то она должна свой брак разрушить, и этот брак с язычником невозможен. Наоборот, апостол Павел пишет, муж неверующий спасается женою верующую, а жена неверующая спасается мужем верующим. Почему? Да потому что любовь есть божественное свойство, которое просвещает каждого человека. И эта любовь, соединяющие двух воедино, и веру в человеке тоже может разбудить и раскрыть, и сделать человека верующим. Ну и, конечно же, если у вас с вашей дочкой прекрасные доверительные отношения, и вы можете с ней разговаривать, не упустите этого момента. Обязательно начните этот разговор. Без всякого сомнения, ну и вы себя вспомните в подростковом возрасте. Прежде всего, вспомните себя в подростковом возрасте. Постарайтесь, это может быть не так легко сделать. Попробуйте вспомнить себя в подростковом возрасте. Попробуйте вспомнить свои переживания подростковые, в том числе, может быть, сексуальные переживания подростковые. Попробуйте вспомнить то, о чем вы говорили на эти запрещенные темы со своими подругами. Просто попробуйте, в каком положении были вы. Поверьте, ваш ребенок находится в ровно таком же положении. Это значит, что все это обсуждается между подругами. Это значит, что на эти темы идут разговоры и хихикают, и что-то такое друг другу говорят, и хвалятся какими-то глупостями, которые, может быть, никто и не совершал, но потому что это считается признаком взрослости. И это очень опасное состояние, потому что детская глупость и желание быть взрослым, и непонимание того, что может произойти, является ну как сказать, ну, причиной многих ошибок и многих трагедий в юном возрасте. И не поговорить об этом со своей дочерью нельзя. Об этом, конечно, надо говорить. Надо говорить спокойно, откровенно, как христианин с христианином. Надо говорить об этом с основой своей веры, но прежде всего говорить о том, что любовь дается Богом человеку и юноше, и девушке, как великий дар, который человек должен сохранить. И этот дар любви раскрывается действительно в любви плотской, в любви интимной, в любви супружеской. Но эта любовь дается человеку уже как брак, как полнота того, до чего человек дозрел. И если человек не зрел духовно, но начинает совершать вещи физически, как зрелый физиологически, то это всегда приводит к разрушению гармонии, это всегда приводит к ошибкам. И вот от ошибок можно человека уберечь. Об этом можно говорить. Об осторожности в отношениях, о последствиях отношений, о том, как не стоит идти на поводу вот этих разговоров, что вот ты что, маленькая, что ли, совсем, смотри, все уже взрослые, а ты что, еще не пробовал этого, ты не пробовал этого, не пробовал того. Надо человеку говорить о взрослости, о взрослении. Надо с человеком откровенно говорить о тех опасностях, в том числе, которые вообще есть в человеческой жизни, в человеческих отношениях. Надо учить. Конечно же, на примере вашей супружеской любви, ваших отношений с вашим мужем, которые не могут быть незаметными для вашей дочери. Поэтому не бойтесь и обязательно с дочерью об этом поговорите. Итак, вопросы. Смотрим. Вопрос рай остался. Останутся ли отношения мужа и жены в районе? Но духовно, я имею в виду, уверен, что останутся. Муж и жена никогда не перестанут быть друг другу единым существом. Господь сказал, да будут два плоть едину, да будут два единым существом. Это единство любви неразрушимо. Житие Василия Нового с мытарствами Феодора на Руси, как в 14-16 веков относили к апокрифам. Как вы думаете? Да это совершенный вымысел, конечно. Про введение этой Феодоры в житие Василия Нового является, конечно, чистым апокрифом и совершенной выдумкой. Никакого отношения к богословскому пониманию посмертной участи человека они не имеют. Это очень позднее учение. И ничего похожего мы не найдем ни в Священном Писании, ни в учении святых отцов. Ничего похожего. Поэтому мытарство – это вот такая, как сказать, такой не очень хороший бонус к нашей православной традиции. А где находятся души усопших до Великого Суда? Не знаю. И об этом не знает никто. У нас есть большое такое, значит, таинственное пространство незнания того, что происходит с душой человека после его смерти. Это является действительно очень-очень большой тайной. И какие-то только некоторые прозрения святых отцов могут быть на этот счет явлены, но какого-то стройного учения о загробной жизни в христианстве нет. Мы знаем, что души живы, мы почитаем святых, мы молимся за наших усопших, а где они находятся и что с ними происходит до воскресения из мертвых и до страшного суда, знать мы до конца не можем. Знать мы до конца не можем. Существует такое представление о преддверии рая и преддверии ада, вот, но это тоже такое учение, которое не имеет догматического обоснования. Ну и об этом представлении написана прекрасная книга замечательным Клайвом Льюисом, которая называется «Расторжение брака». Я вот эту книгу очень люблю, и я ей очень доверяю, хотя это литературное произведение, но основано оно на таком христианском представлении о посмертном существовании души. Если вы эту книжку еще не читали, она совсем тоненькая и очень элегантная, я бы сказал. «Расторжение брака», Клайв Льюис. Так, что еще? Следующий наш вопрос. Среди православных не в первый раз слышу такую историю. Я заболел, ударился, что-то еще со мной плохое произошло, это из-за того, что я до этого совершил какой-то грех, и Бог меня наказал. Почему-то мне это кажется очень неверным трактованием и каким-то своего рода суеверием. Неужели человек не может просто простудиться? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким объяснениям в жизненных ситуациях? Совершенно с вами согласен. Человек может просто простудиться. У человека может просто заболеть зуб. Человек может просто споткнуться, упасть и сломать себе какую-то конечность, к сожалению. С человеком часто случаются болезни и вещи, которые никакого отношения к их греховным поступкам не имеют. И вообще болезни не ходят после плохих поступков. И Бог болезнями не наказывает. Вот это мое мнение. Расскажите, пожалуйста, как так исторически получилось, что на территории современного Израиля, где зародилось христианство, сейчас его там практически не осталось. Основной и государственной религией стал иудаизм. А христианство распространилось далеко по всему миру. Ну, для этого нам следует просто обратиться к истории, и к истории христианства, и вообще к истории мира, которая говорит нам о таких вещах, что евангельское пророчество Иисуса Христа о разрушении Иерусалима сбылось. Римский император Тит, и об этом написано у Иосифа Флавия в его «Иудейских войнах», стал вести войну, обложил Иерусалим окопами. Иерусалим несколько лет находился в тяжелейшей осаде. В конечном итоге христиане, зная пророчество Иисуса Христа, что когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, все находящиеся в нем пусть бегут в горы, христиане покинули Иерусалим, уехали в Иордании. Иерусалим был взят после тяжелейшей осады и полностью разрушен. Там не осталось камня на камне. Был и разрушен Иерусалимский храм. В течение многих веков этот город вообще не существовал. На его месте был построен языческий город Элия Капитолина. И существовать этот город стал заново после того, как святая царица Елена отправилась в это место и нашла место распятия Христова и гроба Господня, и был построен гроб Господень. С этого момента это место стало почитаться христианами, и христиане вернулись в Палестину. Христиане вернулись в Палестину. И тогда Палестина стала называться Святой Землей. И христианство там расцветало, в том числе расцветало большое количество монашества и палестинских монастырей. Но до определенного момента, пока не появился ислам. И тогда Палестина была полностью занята арабами. И христиане остались в меньшинстве и были практически выдавлены с этой территории. Западный христианский мир начал крестовые походы для спасения гроба Господня и для защиты христианских паломников. Эти крестовые походы сопровождались величайшими такими трагедиями, битвами, но в конечном итоге крестоносцы проиграли. И на долгое время, на много-много-много веков, эта земля оставалась под владычеством мусульман, а потом под владычеством Османской империи. Под владычеством Османской империи. И поэтому христиане там оказались в совершенном меньшинстве. Это были арабы Сирии, Ливана, которые продолжали маленькими общинами сохранять свою христианскую веру. В XIX веке в Иерусалиме были устроены в том числе русские миссии и возрождены такие монастыри русской церкви, которые там существовали и существуют до сих пор. А после войны, в 47-м году, если я не ошибусь, или в 49-м, господи, в каком же году, ну, вы посмотрите на сайте, я могу ошибаться в датах, было принято решение о восстановлении государства Израиль. И с этого момента государство Израиль получило, как бы заново возродилось. И поэтому евреи, которые были в рассеянии, которые тоже были выдавлены из этой земли, которые не жили, там практически не было евреев на своей исторической родине, на своей исторической территории, они жили в диаспоре по разным странам мира, в Северной Африке, в Европе, Западной и Восточной. вот, своими собственными колониями, в России жило очень много евреев, вот они постепенно стали возвращаться в Израиль и наполнять собой эту новую землю для них, древнюю землю, но новое государство Израиль. И именно поэтому сейчас в государстве Израиль, это государство, в котором живут евреи, соответственно, главной религией этого государства является иудаизм. Вот, собственно говоря, это несложно. Все, ну как бы сказать, об этом есть где почитать. Здравствуйте. Идет первый год сознательного воцерковления. Столкнулась с ситуацией, что перестала видеть смысл в своих занятиях, интересах, получаемом образовании дизайнера. Все это такое мирское, а смысл жизни – движение к Богу. Так что же нужно делать на этом пути? В моем нынешнем представлении читать священную литературу, жить церковной жизнью, трудиться. Труд должен быть простым, ремесленной профессией, чтобы не отвлекаться от общения с Богом. А где тут место для всех уже существующих профессий, творчества? Складывается ощущение, что в целом это не имеет никакого смысла с точки зрения того, чем должен жить настоящий христианин. Но здесь я позволю себе сделать маленькую паузу. Знаете, если бы не было места для христиан в творческих профессиях, у нас бы не было ни Баха, ни Гайдна, ни Генделя, ни Рахманинова. Но это я только о музыке говорю. У нас бы не было ни великой литературы, ни Достоевского, ни Гоголя, ни Толстого. У нас бы вообще ничего не было. У нас не было бы науки христианской, потому что вся наука современная, хотя она во многом апеллирует к такому материализму и атеизму, но она тоже имеет свои источники в христианской культуре. Она создавалась христианами, она создавалась часто в монастырях. И великие ученые были христианами. И Ньютон, и Паскаль, и Коперник, кстати, монах католического монастыря. Вот. Все создавалось христианами. Все, весь мир европейской культуры и русской культуры, культуры, науки, творчества, искусства, всего земледелия, всего-всего-всего, он подготовлен христианами. Веками христиане трудились творчески, везде и всегда. И благодаря этому труду христиан, которые не отреклись ни от своего образования, ни от своих профессий, не стали просто ремесленниками, а продолжали трудиться творчески, развиваться, строить города, великолепные соборы, великолепные города, прекрасные дома, изобретали великолепные стили, в том числе архитектурные. Ну, заметьте, вот русский модерн, ведь это же прежде всего церковное искусство, которое было явлено в храмостроительстве, в живописи таких прекрасных мастеров, как Нестеров и Васнецов и других. Как же без творчества? Каким образом вера в Бога может творчеству помешать? Оно может это творчество только собой наполнить и преобразить. Ну, я про тут уже много что сказал, но буду дальше. Складывается ощущение, что в целом это не имеет никакого смысла с точки зрения, чем должен жить настоящий христианин. Но если так, то настоящий христианин не должен носить красивые одежды, не должен есть вкусные пищи, не должен выходить из дома, не должен пользоваться мобильными телефонами, не должен пользоваться никакими как это называется, плодами цивилизации, простите, пожалуйста. А должен так себя простить до такого, знаете, состояния, ну, как Лев Николаевич Толстой в конце жизни, вот он вдруг решил, что он будет ходить в лаптях, в суконной рубахе и косить траву перед проезжающими поездами. Но при этом Лев Николаевич Толстой остался Львом Николаевичем Толстым. Вот. Ты либо затухаешь, работая в частном бизнесе какой-то компании, где все как часы работают, в которых нет, как кажется, места для Бога, чисто физически. Ну, на самом деле, я свою работу люблю, но почему-то кажется, что она недостойна Бога. вечности, ведь делаю я свои проекты за деньги. Вообще все люди работают за деньги. Вы знаете, даже апостол Павел о себе писал, что, во-первых, кто не работает, тот да не ест. И апостол Павел зарабатывал себе на жизнь тем, что он делал палатки. Это была его мирская профессия. Он проповедовал Христа, ничего не брав за это, хотя говорил о том, что люди должны помогать проповедникам, апостолам, они должны содержать их, потому что тот, кто сеет духовное, достоин того, чтобы его питали телесно. Но сам апостол Павел пишет о себе, что я никогда не рассчитывал на вашу материальную поддержку. Я работал своим трудом, и он делал палатки и получал за это деньги. Это был его настоящий труд, достаточно тяжелый. И он писал: «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Или он писал дальше: «Ибо вы сами знаете, как подражать нам. Мы ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой день и ночь». Поэтому вы, когда думаете о духовном, понимаете, что наше духовное, оно имеет основание в нашем телесном. И наш обычный человеческий труд, которым Господь нас обогатил, Он дал нам таланты, вы дизайнер. Значит, вы своим трудом не только деньги для себя зарабатываете, но и пользу другим приносите. И поэтому, конечно же, ни в коем случае не бросайте вашей работы, не бросайте вашего труда, не смущайтесь тем, что вы работаете и получаете за это деньги. Просто если вы получаете деньги, и вы видите, что эти деньги могут быть обращены на помощь ближнему, вы можете этот труд в том числе обратить, помогая вашим ближним, разумно помогая вашим ближним. Итак, все, что вы делаете, пишет апостол Павел, делайте от души, как для Господа. Но я очень хорошо понимаю ваше состояние, и вот, мне кажется, ваше состояние описал в своих стихах замечательный поэт Михаил Кукин, мой очень и очень близкий друг. Кстати, если вы никогда не читали стихов Михаила Кукина, найдите, пожалуйста, и почитайте. Так вот, он написал такие стихи, которые я как раз хотел прочесть сегодня в конце нашего эфира. «Господи, был бы я гончаром, я бы горшки крутил, выводил кувшины, всяческую посуду с молитвой тебе на радость. Господи, был бы я пастухом, я бы ходил за стадом, с посохом и с умою, думая о тебе. Господи, был бы я рыбаком, плотником, ну или врачом хотя бы, но волею твоей я офисный работник, менеджер среднего звена. Как мне быть? Как говорить с тобой?» Вот такие прекрасные, чудные стихи. Вот я сегодня, как мне кажется, на все ваши вопросы ответил. Я не знаю, есть ли у нас еще вопросы от наших подписчиков. Их нет. И поэтому я готов сегодня наш прямой эфир завершить. И еще раз напомнить вам, что я жду ваших вопросов для следующих эфиров на мою электронную почту alekseyuminskiy2@gmail.com. Адрес электронной почты указан в описании нашего канала «День седьмой». Также в описании нашего канала вы найдете виртуальные кошельки. Это Boosty, PayPal и номер счета. И мы очень вам благодарны за вашу поддержку, за ваши донаты, благодаря которым выходит в эфир наш канал «День седьмой». Храни вас Господь!